О браке можно много не говорить. Мой профессор академию, которой я занимался, всегда повторял: брак хорошим делом не назовешь. Правда, о каком браке он говорил, вот это я не знаю. Но при этом он улыбался. Да. Так что его не обвините ни в чем. Да. А один мой родственничек сказал, что только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Так что один другого лучше, вы знаете ли, характеризовали. Это повсеместное явление, которое удивительно распространилось по всему человечеству. Вот ведь за странное, какие процессы происходят в нашем мире. Друзья мои, ну, с точки зрения апологетики, по-моему, тут много говорить не приходится, кроме, может быть, того, что достаточно известно самому широкому кругу людей. Христианство, в отличие от других точек зрения, утверждает, что брак – это есть именно соединение двух в одно. Сила этого единения обусловлена любовью. Но любовь эта может, оказывается, быть влюбленностью, а может быть любовью. Влюбленность характеризуется чем? Этим внешним, я бы сказал, достаточно мимолетным явлением, но это еще совсем не любовь. Влюбленность может быть обусловлена и тем, что у всех у нас и по природе своей присуще стремление к красоте, к удобству, к вниманию. Но самое главное – стремление какого рода? Все правильно или неправильно, но стремятся и в силу, опять-таки, природного влечения к тому, что доставляет нам удовлетворение, наслаждение. И вот здесь так устроена наша природа, так Бог устроил, что влечение к браку и сам брак при нормальных, так сказать, условиях его существования, он именно это доставляет. Но в природе именно это заложено. Так вот, в христианстве основополагающей идеей является не стремление к наслаждению. Оно обязательно, это удовлетворение будет, обязательно. Но оно есть, если хотите, и должно быть только следствием той нормы, которую утверждает христианство. Оно утверждает единство. Единство духовно-телесное, единство двух. Многие на этой идее духовно-телесного единства строили, ну, теории такого рода, например, что Адам был и мужчиной, и женщиной одновременно, так, что произошло это разделение даже в силу греха. Именно так и утверждают, что произошло в силу греха. Это, конечно, противоречит библейскому сказанию о том, что сам Бог сотворил жену до грехопадения. Два пола существуют до грехопадения. И брак благословил Бог до грехопадения, сказав еще там. Этим самым подчеркивается вот эта главная христианская идея, что суть брака в чем? В том, вот единении не только духовном, не только душевном, которое может быть и между людьми совсем далекими друг от друга. Мы видим, как иногда подвижники были едины, как они действительно были едины в Духе Божьем. Здесь нечто другое. И, если хотите, в определенном смысле, да, более полное, потому что человек – это не одна душа и не один дух, но и тело, на которое мы с вами говорили, как смотрит христианство. И отсюда вытекает и само понимание существа брака в христианстве. Оно заключается в том, чтобы вступающие в этот брак помогали друг другу в достижении того, что дает возможность прийти вот в это полнейшее, насколько возможно, единение. Телесное единение, оно и у животных, тут ничего не требуется. Поэтому основной задачей брака заключается достижение духовного уже единения. Телесное есть, душевное может быть, духовное единение. Вот что остается самой главной задачей христианского брака. Поэтому целью брака является взаимопомощь в духовной жизни. Взаимопомощь в духовной жизни. Еще раз вам повторяю, что все эти заботы житейские, так сказать, душевная сторона, она сама по себе требует внимания, сил и так далее. И от этого человек никуда не уйдет. Но главное в христианстве – вот это вот взаимопомощь в духовной жизни, в правильной духовной жизни. И вот этим как раз христианский брак принципиально отличается от тех точек зрения, в которых брак рассматривается или как то, что имеет своей целью деторождение. Кстати, вот в иудействе, например, это было, и я думаю, до сих пор остается во многих, это как главная цель брака. Более того, в наших книжках христианских подчас читаем, что цель брака – рождение и воспитание детей. Цель не в том – рождение детей. Брак остается браком, если и нет детей. Что значит, это не брак, если нет детей? Остается. Да, так вот, вне христианства брак является или средством удовлетворения вот тех инстинктов, которые вложены в природу человека, или помощь в мирской обычной жизни как таковой. Наконец, в рождении детей. Все. То есть вне христианства суть брака вся лежит в плоскости горизонтальной, чисто земной, не возвышающейся над этой плоскостью. Христианский брак тем и отличается, что он своей устремленностью имеет вот эту вертикальную линию. Вот цель брака. Потому апостол, кстати, предупредил о том, что лучше вступать в брак, чем, например, разжигаться. Это как-то вот минимум. Потому что, разжигая, человек калечит себя, калечит свою душу. Здесь же он вступает в естественную совершенно сферу жизни. Естественно. Разжигание – это противоестественно. Это неестественно. Одно дело, что просит природа. Это естественно. Но когда человек уже начинает это стимулировать в себе, так, то, что вот хорошее это слово – разжигаться, тогда это оказывается крайне сильно влияет на тело, даже на тело, на психику, на нервы. Это крайне отрицательно действует на все. Вот об этих вещах как-то мало говорится, или подчас даже говорят прямо противоположные. А это очень печально. Потому что вот это все искусственное, все несоответствующее вот такой естественному процессу жизни – оно крайне вредно для человека. Поэтому многие, которые не сдерживают себя до брака, не сдерживают в мыслях, в чувствах, в различных проявлениях, еще хуже, если не сдерживают себя уже в отношениях таких, они, знаете, что делают с собой? Они огрубляют свою душу, делают ее эгоистичной. Он человек, не знаю, видит он, способен видеть или нет, но обычно это обычный процесс все большего и большего развития эгоизма. И этот эгоизм, в конце концов, оборачивается крайне неприятной стороной. Человек перестает... У него иссякает источник, если хотите, источник, который дается каждому человеку по природе, это источник любви. Приходилось встречать некоторых людей, и женщин, и мужчин, особенно женщин, которые говорят, хотела бы любить, а не могу. Именно полюбить. Есть влечение, интересы, шутки, фривольности, отношения близкие, а любви нет. А любви нет. Оказывается, вот это вот все неестественные проявления в жизни человека, особенно, конечно, когда половые отношения добрачные, да, они очень сильно действуют на природу человека. И, может быть, что самое страшное, конечно, в духовном отношении, что это необыкновенно развивает эгоизм. Человек начинает уже стремиться к чему? Целью его вольно-невольно уже кажется. Это наслаждение, получение удовольствий и больше ничего. И даже вступая в брак, он смотрит, он, а она смотрит по сторонам. Нет этого единства. Скажу вам, это, кстати, очень важно, чтобы в психологии этого отмечалось, что те, которые, не зная никаких отношений до этого, которые вступают действительно в брак по любви, впервые, так сказать, изливают эту чашу любви на другого человека и взаимно получают тоже, эти созидают самый прочный брак. Тогда глаза не смотрят по сторонам, и смотреть не хочет человек. И сравнивать не будет никогда. Он весь здесь. Это очень важно. Ему даже не хочется смотреть. Это закон, психологический закон, друзья мои. Я говорю, что не знаю, психологи говорят об этом или нет. А это очень важно. Он не может смотреть даже. Никого больше ему не нужно. И это обуславливается чем? Вот этой свежестью, этой весной, этой чистотой, которую сохранил человек до брака. Это в высшей степени, друзья мои, важно показать, об этом нужно говорить, об этом нужно предупреждать. Мы отнимаем, и сейчас отнимают у людей, и, конечно, преимущественно молодых людей, отнимают самое главное, что? Счастье. Счастье отнимают. Потому что счастье – это состояние внутреннее, состояние души. Это не кожное состояние, а души. И вот оказывается, такими, я бы сказал, противозаконными актами, которые носят как внешний характер телесный, так предупреждаю, особенно, на что не обращают внимания, внутри. Не хочешь себе зла – не разжигайся внутри, не создавай себе картин. Не поддавайся этим мечтам и чувствам, если хочешь себе блага. Потому что повторяю вам, друзья мои, что Бог есть благо. И Бог – это есть наша природа. И идя против природы, что мы делаем? Наказываем себя. Бог есть Дух. И поэтому те первичные импульсы, которые в человеке возникают, и которые можем развивать, они определяют, куда я иду – против или в соответствии с этой природой, которой есть Бог. Поэтому посмотрите, как все святоотеческие наставления, все без исключения совершенно, так все, как говорят, блюди себя, вот как драгоценный сосуд некий, сделанный из тончайшего стекла замечательного, в котором хранится вот это бесценное сокровище любви. Смотри, не повреди, не вылей его прежде времени, не рассыпь его по каплям, не напоив никого, в том числе и себя. Каждому по природе дается эта полная чаша любви. По природе. Вот он, драгоценный клад, который хранится в каждом человеке. Как важно предупреждать об этом. Как важно, чтобы знали это. Вот жалко, если светская психология, наверняка не говорит она об этом, не предупреждают людей и отнимаем счастье у людей. А теперь что творится? И говорить не приходится. С детства уже развращают. Развращают, разворачивают все, развороченность создают вот это в душе человека. Когда, оказывается, нет никаких препятствий, никаких психологических заслон даже не ставит перед вот только что подрастающими. Заслон каких? Не дающих ему, точнее, ограждающих его от этого зла, зла, разрушения своей природы. Недаром апостол пишет, что любой грех вне тела, а блудящий во свое тело согрешает. Он указывает на что-то удивительное, на что не обращают внимания. А что это такое удивительное? Это примерно то, что оторвать руку, потом ее пришивать, оторвать, пришивать. Как это здорово! Вот что такое блудяй. Блуд соединяет. Помните, пишет апостол Павел, а блудящий становится одно тело с блудницей. Так? Вот это есть соединение и разрыв. Соединение и разрыв. Он может быть носить телесный характер. Он может носить и является началом и душевный характер. То есть этот процесс может идти в самом человеке. И тогда может возникнуть что? То, о чем говорят святые. Снаружи кажется цветущее древо, зеленеющее, а внутри сгнило начисто. Снаружи чистый человек, не замечен ни в чем, а на самом деле весь испорчен внутри. Кстати, любопытное явление, что у некоторых старцев, которые уже ни к чему не способны, естественно, к естественной жизни, по смерти находили целые коллекции самых отвратительных порнографических открыток. Наслаждался человек. Уже ничего он не может, да хоть этим насладиться. То есть окончательно погрязает человек в этих вещах. Вот так. Видите, чем христианский брак отличается? Не только самой целью, но еще чем отличается. Христианство показывает условия, средства, при которых действительно этот брак как Богу установленный, как законное, как естественное явление в жизни человека может принести ему и действительно приносит ему огромное удовлетворение в жизни, полноценное естественное благо, но при условии дух творит себе формы. И тот, кто разрушает дух, никогда не будет иметь этого счастья. Это не так, что или, то есть все идет от степени увлеченности человека, от степени его порабощенности или, напротив, свободы от того, что возникает внутри человека. Поэтому благо тому, кто до брака хранит себя. Хранит себя. Пожалуйста, тебе же никто не мешает. Ты вступишь в брак. Пожалуйста, храни себя. Подготовь себя. К браку нужно готовиться. Чем? Целомудренностью души. Вот в чем состоит основная подготовка к браку. Вот чем. И тот, кто не сохраняет этого главного, тот, увы, теряет очень многое. Одна из причин того, что сейчас более половины, кажется, браков распадается у нас, и не только у нас, и во всем цивилизованном, так называемом цивилизованном мире. Карикатура какая! Вся цивилизация в чем заключается? Да, в хороших туалетах. Внутренние разрушения полные. В чем причина? Это в разлады, если хотите, это ненормальности жизни, этих несчастий, бедствий, этих скандалов, доходящих до таких публичных, боже мой, процессов. Ну, вы знаете, что это, думаете, ему он весело, да, когда с судами связан, когда начинает судиться, кому целлофановый пакет принадлежит. Так, что это причина? Совершенно ясная. Проистекает именно из этого. Забыли, что жизнь, брак – это древо. И вся реклама, вся эта так называемая гуманистическая мораль – это как карикатура звучит. Гуманистическая мораль, так? Вся эта психология современная, на что направлена? Вы знаете, на что? На плоды. Любовь, благосостояние, комфорт, развлечение – я недавно был на одной молодежной конференции, меня приглашали, выходит по несколько человек, ребята, девчонки, да, и их спрашивает так поочередно, кого, как они смотрят, кого бы они хотели, как они считают, кто идеалом является. И вот лейтмотив, конечно, лейтмотив. Он должен быть обеспеченным человеком, успешным в своей то, карьере или жизни. Хорошо, ну, конечно, неплохо, чтобы он был и красивый, и симпатичный. Да, но главное – это благоустроенный, да, чтобы он и любил меня. И вот об этом, ну, и ребята говорят так примерно. Примерно то же самое. То есть все говорят о чем? О результате. Никто не говорит о корнях. Вы подумайте только. Я когда выступил, то именно и обратил внимание на это. Мы забываем о корне. Что вы думаете, интересно, что потом мне говорили? Сначала подумали, что под корнями, разумеет, родителей. Да. Нет. Корни – это вот это наше нравственное, я бы сказал, для них, и духовное состояние, которое мы формируем в себе, которое от нас зависит, которое мы создаем и которое может быть как разрушительным, так и созидательным. Невозможно получить добрых плодов там, где мы уничтожаем корни.
Хотел бы задать вопрос, Алексей Ильич. Вот в житии, по-моему, Пахомия Великого сказано, что к нему пришел некий старец, они помолчали, помолчали и разошлись. А потом сказано, что они пообщались. Понятно, святые люди общались с Богом. В чем же единение вот двух людей, двух подвижников, которые они... В чем же будет тогда различие вот мужа и жены и вот этих двух людей, если в браке только вот это духовное единение?
Откуда вы взяли, что только духовное? Я сказал, что основная устремленность должна быть сюда, потому что это, душевное и телесное, оно, естественно, уже присутствует. Тут нечего стремиться. Тут только держи, человек, хоть пост наступил. Немножечко так, потерпи. А к чему тут стремиться, скажите? Тут же все есть, все обеспечено. А о душевном и говорить нечего. Чуть не каждый день там, да, то брань, то любовь. Заботы одни общие. Я и говорю, христианство говорит, что это все есть. И если вы ограничитесь этим, то вы будете язычниками. Цель брака вот в чем состоит.
Какая разница, тогда можно вообще не жениться, а просто жить вдвоем и все, не иметь никаких отношений?
Есть такие духовники, которые так себе запросто, видимо, люди, жительство которых на небесах, наверное, а не на земле, советуют, живите как брат с сестрой. Только осталось бы ему ответить, дорогой батюшка, вот горяченькая сковородочка, правда, очень раскаленная, сиди на ней, голубчик, сиди. И все, в чем дело, и достигай совершенства. Только человек, который совершенно далек от этих вещей, не понимает. И Макарий Великий писал о таких, что есть некоторые души, которые по какой-то природе своей особенно чисты и просто даже не знают этого борения страстей. Ну, встречаются такие просто, рождаются люди. К ним ни в коем случае нельзя ходить за советом. Такое посоветуешь, что потом будешь прыгать выше второго этажа. Но они, говорят, совершенно неопытные. Вот. Вот так. Вот так. Так что идеальные картинки – это не идеальные даже, какие-то идеалистические картинки. Да, они хотя и существуют, да, на бумаге, но в реальности это... Редчайший удел. Эти были. Такие случаи были. И это к этому люди могут прийти, состоящие в браке. Могут прийти, но при условии действительно очень строгой христианской жизни. Прийти естественно, не как-нибудь. Когда в человеке начинает уже действовать то, о чем мы, к сожалению, меньше всего знаем. Это мы в духовной школе. О том, как может действовать благодать Божия в человеке. Угашает она вот это вот земное не потому, что это скверное. Брак – это не скверно. Сам Господь благословил его своим присутствием. Нет. А угашает вот то низшее состояние, которое присутствует. Вот это действие благодати Божией. Я думаю, что, может быть, и иногда... Переживаем, и мы, если действительно как-то искренне подготовимся к причащению, то, наверное, замечали, что ослабевает все, утихает это все. Не только эта страсть, а и другие страсти. Какой-то мир дается душе, хоть на некоторое небольшое время. Мир от страстей, от страстных проявлений. Вдруг человек, кто завидовал, не может, а тут он совершенно спокойно вдруг смотрит. Жалко, что это ненадолго. Совершенно спокойно. Его нисколько не трогает это. Не приносит ему страдания то, что другому человеку лучше. Представляете, какого совершенства нужно достичь? Ему хорошо, и я не страдаю. Это же невероятно просто. Да, так и то же самое и в этом отношении. Действие благодати – да. При правильной духовной жизни – да, это возможно. Если же мы, находясь даже не на первом этаже, а на этой земле сразу захотим прыгнуть на десятый, то ясно, что случается. Видишь молодого, летящего на небо? Стащи его за ноги на землю. Ты сначала увидь себя, прежде чем решаться на ответственные шаги. Кстати, монашество. Но об этом, может, немножечко еще поговорим. Вот так. Значит, христианский взгляд на брак чем отличается? Первое – его целью. Целью. Цель его какая? Первое – самое элементарное, о которой сказал апостол Павел. Чтобы не пасть, в прямом смысле слова. Не принести себе тяжелые раны, которые разрушают человека. Это самое, так сказать, элементарное условие, как отрицательного характера. Положительное – это взаимопомощь в духовной жизни. Взаимопомощь именно, а не что-нибудь. Потому что здесь, когда соприкасаются уже два характера, слышите, два эгоизма, ибо в каждом из нас его полно, две гордости, два тщеславия, две ленности соприкасаются, и начинается. Кому помыть эту тарелку? Ну-ка. Вот эти страсти вдруг соприкасаются, друг друга начинают колоть. Здесь, при правильном христианском отношении, создаются просто идеальные условия для достижения самого главного. Чего? Познание себя. Познание своей падшей природы, познание своих страстей, познание своей греховности и отсюда постепенного приобретения христианского смирения. И вот тот, кто достигает этого, тот достигает спасения. Только этот человек и достигает спасения, кто приходит к познанию себя. Брак в этом отношении, христианство говорит, является замечательным состоянием человека. Замечательным. Поэтому, если хотите, даже промыслом Божьим, большинство, подавляющее большинство людей вступают в брак. И монашество к этому призвано, к познанию себя. Там ситуация несколько иного порядка. Иного. Тоже в той же степени, но не то. Но все-таки это более отдаленное расстояние друг от друга. Но и оно необходимо. И в монашестве тоже это требуется. Но в браке это особенно. И в этом смысле брак – более тяжелое бремя, чем монашество. Об этом великолепно, вот я не взял с собой, да, об этом говорит, например, святитель Григорий Палама. Об этом говорит замечательный Иларион Троицкий. Об этом очень хорошо указывает вот Иоанн Крестьянкин. Многие из них говорят, что в монашество идут люди более слабые. Более слабые. Которые не способны к перенесению вот этого груза семейной жизни. Интересно, я как-то, когда впервые увидел это, то не ожидал. Я думал, наоборот. Да. А они решительно утверждают, что монашество – более слабые люди. Монашество – человек сразу не обременен массой тех, я бы сказал, моментов, которые приносят страдания, да, который присутствует в браке. Скорби непрерывные. Помните, что писал апостол Павел. «Хотел бы я, чтобы вы оставались, как я». Так? Помните? Но, если не можете, вступайте в брак. Но дальше что говорит? Дальше что говорит? «Но жаль мне вас, будете иметь скорбь по плоти». То есть то, кажется, человек по влечению чего вступает в этом, но жалко мне вас, будете иметь скорбь по плоти. Это называется так в переводе на русский национальный язык. За что боролся, на то напоролся. Вот. Поэтому брак, оказывается, это более тяжелая вещь. И некоторые, это я знаю, вот уж поскольку со мной делились лично, некоторые прямо говорили, я жениться не буду, это очень тяжело, лучше пойду в монашество. И пошли. И пошли. Да. Вот так. Вне христианства ситуация другая. И поэтому тут очень важно обратить внимание, что христианство установило таинство брака. И тем самым подчеркнуло, что? Вот все обращают внимание, что это Бог благословляет, все это мы просим, молитвы. Да не просто благословляет, не просто молитвы. Молимся мы и так, и хлеб наш насущный дашь нам днесь. И на всяком деле, нет, установлены специальные таинства брака. О чем говорящие? Человек, вот вы двое, ваша задача жизни какая? Помогать друг другу в духовной жизни. В духовной жизни. Помогать друг другу. Это задача, это цель. Все прочее – это является то, что должно способствовать этой цели. Способствуй. Как со стороны той, чтобы не допускать каких-то грехов, так и с той, чтобы помогать друг другу. Главное в чем? Еще раз вам повторяю, друзья мои, запомните, пожалуйста, в познании себя. Потому что это есть главная цель христианства. Тот, кто не увидит своей поврежденности, своей страстности, своей греховности, повторяю вам, запомните, пожалуйста, тому не нужен Христос. Я и так хорош. Мне нужен не Христос, а антихрист, который меня будет награждать, давать мне все блага земные, а пообещает и небесные. Вот кто мне нужен. Только человек, увидевший, насколько он поражен, насколько искажена его природа, насколько глубоко в нем сидят страсти, насколько он бессилен искоренить их, только этот человек способен обратиться ко Христу, то есть Спасителю. Вот кому нужен Спаситель. Брак в этом отношении, при правильном понимании его, понимании цели его, желании христианской жизни – великолепное средство. Дает возможность познать себя, ой, лучше не придумаешь. Об этом вам скажут все, состоящие в браке. Вот так.
А почему мало святых, кто находится в браке по сравнению с монашествующими? Вот. И почему в браке, как мы видим, только монашество и достигают совершенства, да? А как бы получается в семье, ну, нет таких духовных высоких состояний и так далее.
Слушайте, а я вам не читал лекцию о святости разве? О трех ступенях? Я же вам говорил. Первая ступень какая? Человек, как разбойник, ничего не сделал. Но от всей души осознал, увидел себя, смирился, покаялся пред Богом. Никаких добродетелей у этого бандита не было. Не было. Какие там добродетели? Покаялся. Вторая ступень, я вам повторяю, это жизнь такая, ну, нормальная христианская жизнь. Добродетельная. То есть вот это нравственное, когда он исполняет церковные предписания, не нарушает норм нравственной жизни, но еще страсти все в нем живут. Третья ступень только, которая есть подлинная святость. Это когда человек достигает такого уже смирения, такого познания себя, которого ни один грешник, конечно, не имеет. Такого смирения, при котором Бог может войти в душу его и угашать, и истреблять, и искоренять страсти. В этом состоянии, которое Церковь и называет святостью, в этом состоянии даже само тело его меняется, сам облик меняется. Часто такие люди дары имеют, там, прозорливости, чудотворения и так далее. Святость – это освобождение от страстей. Потому Церковь и именует святыми только тех, где можно достичь этого освобождения от страстей. Очень сомнительно, чтобы мы, вращаясь вот в этой вот гуще жизни, достигали освобождения от страстей. Потому Церковь констатирует только факт, и все. Это не потому, что вот в Церкви есть какая-то симпатия к монашеству, да, и пытается поднять. Нет. Попробуй. Попробуй. Вот мы все живем же в этой условии. Ну, попробуй. Я очень хороший человек, только тронь меня. И как ежик я вас всех уколю всеми своими иглами. И сразу увидите, какой святости я достиг. Вот в чем дело. Это просто простая вещь. Да? Святости можно достичь только, увы, то есть, не знаю, увы, не увы, только отключившись от всего этого, от всей этой суеты. Не удивляйтесь вы этому. Кто достигал совершенства, играя на скрипке, насильно пьяно, то есть фортепьяно, извините меня, да. Но форте – это сильно, и вот у меня все время почему-то переводится, да. Да. Кто достигал мастерства в художестве? Кто достигал мастерства в любом виде искусства, спорта? Кто? Который полностью отдавал себя этому. Неужели непонятно? Понятно. Как только касается христианской жизни, не понимаю. Да, и здесь может достичь человек только духовного совершенства или святости тот, кто весь отдастся этому. А для этого надо действительно... чтобы семьи не было, потому что все знаем, сколько забот, сколько дел, сколько трудов, сколько много-много-много точек. Ум уходит куда? Невозможно очистить ум, когда он занят всякой всячиной. И в мирской жизни, когда я занят посторонними делами, я не достигну совершенства в том, в чем хочу достигнуть. Спортсмен, который занимается раз в неделю, да, только ничего не достигнет. Они бедные. Вот недавно меня вез один, да, на машине. И порассказал мне, какие тренировки, боже мой, ужас. Он говорит, все же мы кончаем инвалидами. Перегрузки, страшные перегрузки. Прежде всего, на сердце. Невероятные нагрузки. И с той большой группы, которая сначала подбирается, небольшое только число остается в команде, у которых уже, говорят, не знаю, сердца уже не знаю, насколько сильные, потому что страшные перегрузки. И сейчас, когда уровни достижений стали, вот, мы знаем, говорят, они запредельны уже для человеческих возможностей уже сейчас. Вот эти поднятия штанг, там, скорость бега, вот, и во всех других, они уже запредельны. И без применения вот, допингов, разрешенных только так, невозможно уже человеку достичь. Вот, видите, что творится. То же самое. В духовной жизни невозможно достичь святости, оставаясь в гуще этого мира. Все понятно. Поэтому выглядит как-то странным и непонятным призыв монашества выйти из стен монастыря на социальную деятельность. Все. Крест. Останется черная форма. Ну, я два слова скажу вам о грехе, о зле, потому что без этого... Хотя, почему два слова? Ну, уж очень хорошо мы это знаем. Здесь мы такие спецы все. То, по-моему, сами можем каждый прочитать лекцию. Потому что все опытно познали сладость всего этого. Да, ну так уж для логики нашей, так сказать, мысли скажу вам несколько слов. Самое главное, может быть, говоря о грехе, хочу еще раз вам напомнить, чтобы это осталось, и чтобы вы могли это донести до всех. В христианстве грехом называется то, что уже вредит. Грех – это тот вред, который ты приносишь. В отличие от всего иудео-языческого понимания греха. Вы слышите? Все иудео-языческое понимание, или языческо-иудейское, как хотите понимание, к чему сводится? К тому, что грех – это нарушение того, что сказал Бог, и за это Он накажет. За это. Когда я пересек линию на дороге, а я только и это делаю, если сажусь за руль, так, то за это что вам будет? Наказание. Будет штраф. Сам я ничего, но за это меня накажут. Христианство же говорит, нет, это неверно. Грехом является само действие, которым ты ранишь себя. Вот, пожалуйста, поймите это. Это принципиальное различие. Кстати, все западное христианство пошло по пути иудео-языческого понимания греха. Грех – это нарушение правил, которые установил Бог. Православие говорит – нет. Это нарушение своей природы, природы своего тела, своей души, своего духа. Вот что рано. Вот это вот, пожалуйста, запомните. И вы понимаете, что отсюда и вышло такое искаженное понимание самого догмата, догмата спасения или догмата искупления, как хотите, то есть жертвы Христовой. Поэтому на Западе что? Снять виновность. И тогда наказания не будет. Слышите? Снять вину. И тогда наказания не будет. Он не виновен, все, в тюрьму не посадят. В православии суть жертвы Христовой какое? В исцелении природы. Не в снятии вины, а в исцелении. Началом его, средоточием его, новым Адамом его стала человеческая природа Христа, от которого мы получаем семена этой исцеленной природы. Семена в крещении получаем мы. И через это можем постепенно изменяться и исцеляться. И мы видим, как, что из себя представляли люди, ставшие на этот путь и достигшие высоких ступеней исцеления. Их мы называем святыми. Посмотрите, какими они были. Больше ничего не надо. Только посмотрите, какими они были. Вот он, что дает этот процесс исцеления. Процесс развития того семени исцеленной природы, который получает православный человек в правильном принятии таинства крещения. В правильном, не механическом, а свободном, сознательном, с отречением от всего того, что противно Духу Христову. Вот самая суть греха. Вот это самая суть. Для нас, для апологетики, именно это важно. Этим православное учение отличается от всего язычества. От всего язычества. И зараженных этим языческим пониманием иудейства, католицизма, протестантизма. Там все, вся суть в виновности и в избавлении от наказания. Грех – это виновность. Прощение – это избавление от наказания. Мы говорим, грех – это рана. И прощение – это то исцеление, которое даруется Богом душе. Вот ясна эта картина. Надо запомнить ее. Откуда возникло то понимание, которое называем иудео-языческим? Возникло из примитивизма духовной жизни. Непонимание ни Бога, ни духа человеческого, ни понимания. Поэтому и наш народ весь заражен чем? Чем? Вот этой первой точкой зрения – виновностью. очищением. Христианство же говорит, Бог есть любовь. Мы его не можем оскорбить, даже если бы хотели. Даже если бы хотели. Чего хотят все сатанисты. Они что делают только? Бросают камни, как эти гиганты, в богов. И эти скалы обрушивались на их головы. Только и всего. Бога невозможно оскорбить. Раны мы себя лишаем здоровой, чистой, нормальной человеческой жизни. Вот так. Это самое главное. Ну и напоминаю тем, кто в прошлом году уже учился здесь, для тех, кто не слушал лекции в пятом курсе из других семинарий, напоминаю вам, что очень важно еще различение между первородной поврежденностью, так называл Василий Великий, или изначальной порчи, как говорил Макарий Великий, или, как это богослов называет, первородным грехом, и родовым, родовой порчей, родовой поврежденностью или родовым грехом. Вот это очень важно, тоже различение этих двух вещей. Начало их всех в том же Адаме, но действие их и присутствие их в человеке различно. Если первородные повреждения, я предпочитаю этот термин Василия Великого, но зачем мне брать от какого-то Фомы Аквинского? Да. Зачем, когда есть Василий Великий? И он говорит, первородные повреждения. Оно, это первородное повреждение, заключается в этих трех вещах: смертность, тленность и страстность, то есть болезненность нашей природы, уязвимость ее для страданий. Эта поврежденность первородная, всеобщая. Все общее для человечества. Никаких исключений быть не может. И не только это, а главное, ни один человек ничего не может сделать с этой поврежденностью. Эти кожаные ризы стали достоянием человеческой природы как таковой. Вот суть. Родовая поврежденность сказывается в чем? И почему ее называют родовой? В том, что помимо вот этого повреждения, внешнего, будем так сказать, говорить, конститутивного, произошло и нечто другое. Произошло некое повреждение духовного порядка, но которое, это повреждение, во-первых, очень различным, является в различных племенах, родах, семьях и обусловлено чем? Грехами и преступлениями своих праотцев. Уже от Адама началось, уже в Каине проявилось это с огромной силой, но проявилось то первородное, что есть в человеке, в Каине одно, в Авеле другое. То есть это уже наследственная вещь, который во всех людях различно. Во всех людях. И сейчас мы что можем сказать? Что присутствует она во всех людях, является она ничем иным, как повреждением духа человеческого, выражающийся в чем? В страстях. Все мы рождаемся с семенами страстей, всех страстей, без исключения. Но почему и называется родовой поврежденностью? И в каждом человеке, и в каждом племени, и роде, и нации, так? Очень часто мы замечаем что-то особенно выделяющееся. У одного тщеславие, говорят, в брюхе щелк, но зато на брюхе шелк. Вот вам, пожалуйста. Действительно все, но лишь бы только вот тщеславие какое-то. Есть гнев или ярость, или злоба, есть жадность, алчность. Это проявления разные, я говорю. И все они, видите, различные. Вот видите, различные, в отличие от первородного повреждения, которое одинаково у всех. Здесь нет. Здесь мы видим большое различие. И перед Рождеством Христовым читается Евангелие, родословное Иисуса Христа. Что оно значит? Оно значит не что иное, как показать, что все-таки вот этот род, в отличие от всех окружающих, развращенных, был наиболее чистым, наиболее праведным. Вот что выражается идея. Так вот, родовая поврежденность обусловлена, значит, чем? Совершением каких-то грехов, преступлений и развитием ее в том или ином народе. Вот так. Почему называется родовой? Потому что она всюду различна. Всюду выпирает у каждого свой рог, у каждого по-своему. И второе отличие. Если первородная поврежденность неистребима, мы ничего не можем сделать, то родовая, оказывается, может быть преодолена при правильной духовной жизни. И мы видим, как это происходит на примере святых людей, как страсти побеждаются, угашаются. Это второе отличие. И третье, на что хочу обратить внимание, это я просто повторяю специально для тех, кто не слушал лекции. Третье, на что обращаю внимание. Речь идет о Боговоплощении, об основополагающем, одном из основополагающих догматов христианства. Господь принял естество человеческое какое? Смертное, тленное и уязвимое для всех страданий, болей и смерти, но без родового повреждения. Он был чист вот этих семян страстей, с которыми рождаемся все мы. Это было необходимо. Что это была бы за жертва, который сам наполнен страстями? Он был чист от этого. В силу чего же он был чист? От Духа Свята и пренепорочной Девы Марии родился. Чистейший из человечества. Вот как учит Церковь. Чистейший. У нее самой уже это был чистейший сосуд, который только может быть в земных условиях. И второе – от Духа Святого, особым действием Духа Святого. То есть был прекращен вот этот процесс передачи родовых, наследственных болезней. Болезни. Страсть – это болезни. Прекращен был тот процесс. Вот это очень важно. Во Христе не было страстей. Поэтому задают вопрос, а был ли у Христа то, другое? Вот сейчас мы о браке говорили. А был ли у Христа? Отвечаем, нет. Нет. Как это может быть? Как? Да даже святые достигали бесстрастия. Даже они, которые, конечно, были не столь совершенны, как Христос. Даже у них мы видим, когда эта страсть порабощалась. Даже, тем более во Христе. Потому что он был нормальным человеком, настоящим человеком, но вот этой родовой поврежденности в нем не было. И это очень важно для понимания вот этого богочеловечества Христа. И скажу вам так, если бы Христос в воплощении сам исцелил эту природу, уже исцелил, тогда крест был бы не нужен. Поэтому утверждение о том, что Христос в Боговоплощении принял непорочную природу первозданного Адама, является ничем иным, как крестоборчеством. Тогда бессмысливается крест Христов. Уж не говорю о том, что и само воскресение тогда непонятно. Что же воскресает, если он принял первозданную природу Адама, которая и так была бессмертна? Что же это такое получается? Воскресать нечему было. Важнейший догмат христианства – воскресение полностью рассыпается. Вот так. Но это я вот говорю, ребята, для тех, которым просто не слушали, и поэтому не знают это. Вот так. Это очень важно, друзья мои, понять. Первородные родовые повреждения, которые отличаются друг от друга, видите, какими параметрами. Вот так. Так.
Некое такое мнение, что все грехи, которые, ну, возьмем для примера, деда, отца и внука, вот дед, скажем, там пил, да, отец пил, все это обязательно должно отразиться на ребенке. А какой, я хотел бы узнать, а вот если дед покаялся или отец покаялся, они этого греха больше не творили, но вот было какое-то время, насколько вероятно, что на сыне вот это отразится?
Первое. Никаких грехов мы не берем на себя, ни своих отцов, ни дедов, ни прадедов. Это первое. Еще раз повторяю, этим православие отличается от всего западного христианства. Там мы берем виновность. Здесь мы говорим, увы, мы рождаемся часто с теми пороками, которые были в наших отцах. Слушайте, вот физические изъяны, психические изъяны от наркоманов, от пьяниц. Почему предупреждают даже? Это же естественный процесс. Мы же с вами говорили, что он, Макарий Великий, как говорил, что человек рождается от кого? От души матери и души отца и так далее. Вот в чем дело. Что передаются вот эти и физические, и психические, и душевные свойства, и передаются болезни. Болезни, но никак не виновность. Так вот, здесь в данном случае зависит от чего. Если человек покаялся, но когда покаялся? Родил сына, ему было 20 лет, а покаялся ему 70 лет.
Нет, до того времени, как родился даже сын и потом внук.
Ну, я думаю, что если степень покаяния обуславливает степень исцеления. Мы же о чем говорим? Запомните, пожалуйста, что покаяние – это не автомат, а степень покаяния. И это есть степень исцеления вот этой моей наследственной, в частности, духовной составляющей. Потому что покаяние – это духовное делание, и исцеляется духовная составляющая. Но покаяние не может, например, исцелить от того, что я был, ну, какой, допустим, ну, с одним глазом, так. Или там был немой, например, так, немой. Покаяние совсем не означает, что мои дети будут обязательно говорить. Могут быть тоже немыми. Тут уже вопрос другой. Это разные стороны человека. Покаяние, как акт духовный, касается только духовной стороны человека. И действительно, если он действительно покаялся, и то по степени его покаяния, то есть исцеления, ставлю непрерывно знак тождества. Степень покаяния, степень исцеления. Она будет сказываться и на его потомках.